Говорит радио «Свобода», в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. 40 миллиардов рублей может стоить бюджету России еще один якобы срочный проект мэрии Москвы и РЖД, о котором чиновники уже доложили президенту России Владимиру Путину, говорит мэр Москвы Сергей Собянин.
На примере белорусского Савеловского направления можно увидеть, что так, по сути дела, создается новая наземная ветка метро протяженностью около 50 километров, которая будет перевозить 42 миллиона человек. Причем вот скорость перемещения из этого конца в этот увеличится в два раза. Если брать город Москву, то от МКАДа до МКАДа можно будет пересечь это расстояние меньше 40 минут. Это совершенно новый вид транспорта. Второй такой проект, который также можно реализовать в течение небольшого времени, это Рижско-Павелецкое направление, которое тоже будет перевозить около 40 миллионов пассажиров, которые также увеличат скорость движения в два раза. И в целом можно создать таких направлений от 5 до 15, в зависимости от необходимости и пассажиропотока. Конечно, первые два направления мы можем реализовать достаточно быстро, без капитальных вложений. Остальные направления потребуются определенные капитальные работы, и их можно будет реализовать в течение 5 лет уже.
Мы сегодня и обсудим, нужно ли давать столько денег столице сегодня на транспортный проект Сергея Собянина. Возможно, предвыборный проект превращения электричек в так называемое наземное метро, якобы со сквозным движением через центр города. Транспортные проблемы, разрастающегося на фоне хиреющей российской провинции столичного мегаполиса, обсудит профессор Высшей школы экономики Михаил Блинкин, глава муниципального округа Тверской Яков Якубович, и к нам позже присоединятся руководитель Союза пассажиров Кирилл Янков и политик из команды Алексея Навального Константин Янкаускас. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Я, собственно, хотел бы с Михаила Блинкина начать, как специалиста по транспорту, одного из лучших в России. Собственно, могли бы вы нам обрисовать этот проект как-то чуть подробнее, чем Сергей Собянин президенту Владимиру Путину?
Дорогой тезка, я сначала вас поправлю. Эти 40 миллиардов к федеральному бюджету не имеют ни малейшего отношения.
Это мы выясним.
Все это московский бюджет плюс инвестпрограммы РЖД.
Это деньги российских налогоплательщиков.
Нет, умозрительно это верно, а технически это московский бюджет.
Хорошо.
Понятно. Я тут техническую сторону делаю. Да. И московский бюджет, вот только что утвержденный на 18-19-20 годы, да, там на транспорт, имеется в виду и метрополитен, железные дороги, улично-дорожная сеть, там в год расходуются предусмотренные суммы на порядок больше, там порядка полтриллиона, каждый год. То есть, в общем, на фоне расходов Москвы на совершенствование транспортной системы это невеликий проект.
А на фоне расходов на здравоохранение социальные нужды сокращающихся еще какой великий?
Нет. Я просто, опять же, фактическая сторона дела. Теперь история этого проекта. Превращение радиальных линий в диаметральные – это давняя мечта транспортных планировщиков. Она впервые была нарисована, еще никакого автокада, никаких компьютеров, просто она на ватмане была нарисована в 70-71 году. Когда обсуждался генплан Москвы 71 года. Идея очень богатая, чрезвычайно популярная, ставшая немножко позже уже в Европе. Вот такую штуку сделали в Париже. А в Москве этот проект обсуждался с начала 70-х годов. И тут коса на камень. Вроде бы сначала Мосгорисполком и МПС СССР не смогли сговориться до 90-го года, потом мэрия Москвы и РЖД до нынешних дней. То, что сговорились, вообще, я, честно говоря, очень рад, потому что проект этот с точки зрения просто гуманизма к пассажиру и вообще-то организации пассажирского трафика в Москве, он очень хороший, качественный проект.
Хорошо, качественный проект, предположим, ваше мнение. Яков, что вы скажете, как житель центра Москвы, города, который все пухнет, и притягивает финансовые потоки людей, финансовые потоки, транспортные потоки и так далее?
Первая реакция в районе на эту инициативу была, наверное, очевидной. Первыми, кто, скажем так, возбудились по этому поводу, это были жители улицы Бутырскивал, вдоль которой проходит вот та самая ветка, которая соединяет Белорусское и Савеловское, не Савеловское, Серпуховское направление. Вот там ходят раз в полчаса метропоезда, они идут там, не метропоезда, а аэроэкспресс, да, в аэропорт Шереметьево, они идут раз в полчаса, они идут очень-очень-очень тихо, там есть один переход, который соединяет два района, Беговой и Тверской. Большой поток пассажиров, не пассажиров, а жителей из одного района, транзитный поток идет пешеходов вот через этот переход. И вот даже можно, те, кто регулярно пользуется аэроэкспрессом, знают, что вот этот участок от Белорусского до Савеловского вокзала, вот этот, значит, аэроэкспресс проходит там со скоростью 10 км в час, чем тоже иронию некую вызывает у пассажиров, ну что ж это за аэроэкспресс, который ходит с такой скоростью. Вместе с тем, вот такой скоростной режим, в моем понимании, он продиктован в том числе тем, что огромное количество жителей улицы Бутырский вал наблюдают из своих окон за тем, как происходит вот это движение электропоездов. И мы понимаем прекрасно, что если там изменится скоростной режим, изменится предназначение вот этой железнодорожной инфраструктуры, то есть там пойдут скоростные поезда, жители, естественно, будут слышать все это так же, как жители, чьи окна выходят там на Третье кольцо, на другие магистрали железнодорожные в городе. Соответственно, это первое, что обеспокоило вот непосредственно жителей улицы Бутырский вал. Это достаточно большое количество жителей, там, я думаю, что несколько тысяч живет. Это вот то, что было первое.
На локальном уровне.
На локальном уровне. На федеральном, на глобальном уровне. Я здесь готов поддержать идею о том, что, ну, скажем так, очередной инфраструктурный проект, направленный там, на развитие периферийных частей Москвы и на развитие Мособласти, ближнего Подмосковья, для того, чтобы упростить движение транзитных потоков пассажиров из ближайшего Подмосковья и сократить их сроки передвижения на работу или там по каким-то другим делам. Да, наверное, с какой-то глобальной точки зрения оно, может быть, и имеет какой-то смысл, да, но также я понимаю и другое, что вот эти транзитные потоки, которые идут через центр города практически, да, фактически вот эта линия, она через центр города проходит. Ничего хорошего ни у жителей этого города, мегаполиса, не вызовет. И, опять же, с точки зрения, наверное, городских проектов в крупных мегаполисах европейских, мы же видим на примере Мюнхена, на примере Барселоны, что все железнодорожные пригородные электрички, они убраны просто под землю. У нас таких возможностей нет просто в силу того, что, наверное, здесь градостроители, я не, наверное, не совсем, может быть, компетентен в вопросах градостроительства подземного, но понимая, какие коммуникации проходят у нас внизу, понимая, что грунты зачастую не позволяют реализовывать такие крупные инфраструктурные проекты, я понимаю, что эта линия не уйдет под землю.
И, кстати говоря, в 20-е годы был проект действительно построить центральный пригородный вокзал, там, где была гостиница «Россия», теперь парк, так сказать, с пересечением разных направлений, но это все было отвергнуто в пользу строительства более дешевого, как оказалось, открытым способом, в основном вот первых линий метро. И, к сожалению, этот проект не состоялся, так что ни Берлина, ни Мюнхена, я думаю, что Собянин не построит вариантов Берлина и Мюнхена.
Давайте, значит, вот по полочкам. Сначала вот вещь связана с пространственным развитием. Я и как общественный человек, и просто как старый научный работник, естественно, совершенно не рад вот этой жуткой концентрации населения в столицах и в Москве в частности. Так? И мои коллеги, которые профессионально занимаются вопросами пространственного развития, они на эту тему давно-давно бьют тревогу. Это все чистая правда, и совершенно не здорово, что вот такая концентрация населения, финансовых потоков, все на свете, вот она у нас сосредоточена на 1% территории Российской Федерации.
Ну да? Так вот, видите, это же вот, катастрофа, значит, это третий мир. Мир, извините.
Так, вот. Это, с этим я полностью согласен. Но вот это как общественный человек. Как транспортный инженер, я обязан повторить фразу из братьев Стругацких, так сказать, самое, вплоть до покупки святой воды в промышленных количествах. Понимаете, вот когда у меня есть эта проблема, я как транспортный инженер должен ответить, как ее решать. Возможно, Если бы я был философом или экспертом в области пространственного развития, я стал бы говорить, что ее вообще не надо решать, просто нужно более равномерное
население. Нужно изменить это налоговую систему,
это не
к примеру.
Простите, вот типа вот как транспортный инженер я обязан ответить на вопрос. Вплоть до закупок святой воды в промышленных
масштабах. Нет, вода, если доходит до святой воды, вы должны сказать, что разумными инженерными способами проблема не решается. Значит, обращайтесь к налоговикам, финансистам, политикам и так далее.
Значит, в пределах возможного, вот на самом деле в разумных пределах можно ситуацию, конечно же, улучшить.
Я вас прямо про этот проект спрошу.
То, что сосед говорил, я должен это все-таки объяснить. Там, на самом деле, вот эта железная дорога вдоль Бутырского вала, которая проложена в Имке, да, значит, технически возможно и не очень дорого сделать инженерные решения, которые уж, по крайней мере, проблему транспортного шума снимут. Дальше, то, что там есть одноуровневый пешеходник, знаете, да, где он, да?
Да, конечно.
Вот, это фактически мы из района Бутырского вала, там в район туда вот переходим. Химскому полю, да? Mm-hmm. Вот, значит, безусловно, если начнется реализация этого проекта, вот этот пешеходник в одном уровне уберут. Тем более, это не бог весть какие деньги, инженерно это нетрудно сделать, да? То есть, какие-то вот локальные решения, которые сейчас беспокоят жителей, эту проблему снять можно. Вот проблема, о которой Михаил говорит, что в Москве настолько собралось, да? Это не в моей компетенции.
Хорошо, я, знаете, хочу вам напомнить, Михаил Ильич, вы когда-то здесь, в этой студии, отвечали на один мой вопрос. Я его напомню. Я спрашивал, почему власти Москвы отказались от обязательного строительства подземных паркингов в центре города, да? Теперь инвесторы не обязаны их строить под своими зданиями. Вы помните свой ответ?
Я сейчас повторю этот ответ. Это дурь голубая, делать приманку, чтобы люди побольше ездили.
Отлично.
В город на автомобилях.
Значит, вот ваша транспортная система, которую сейчас товарищ Собянин навязывает, это как раз та самая приманка, которая будет обеспечивать маятниковые транспортные потоки в Москву из самого дальнего Подмосковья, из ближайших мест. То есть люди, которые сейчас сдерживаются в этих районах, искусственно транспортными обстоятельствами, теперь точно будут мотаться в Москву. Часть проектов, которые были бы реализованы там, они не будут реализованы. Эти новые потоки, они будут стягиваться в переполненный, азиатско-африканский теперь уже город.
На самом деле, это глубоко неверно. Если я строю, продлеваю линию метро или строю железнодорожную линию, я делаю лучше тем людям, которые ездят. И одновременно я делаю возможность для бизнеса организовать какие-то рабочие места как раз гораздо дешевле, чем я мог бы их организовать у Бутырского вала, куда-нибудь туда подальше. И это абсолютно реально сделать. И больше того, еще неизвестно, в какую сторону удобнее будет ездить. Потому что вот одно дело, я приманиваю людей на автомобилях, это задача абсолютно нерешаемая, да? А другое дело, я людям даю возможность на общественном транспорте ездить. Значит, вытянуть больше людей, чем у меня есть в центре рабочих мест, я никогда не вытяну, там мне дорого создавать рабочие места. Если у меня есть нормальная транспортная связка, то, в общем-то, я бы рабочие места бы организовывал, не здесь, у Бутырского вала, а вот там, поближе к Лобне.
Слушайте, такого потока, понимаете, о котором рассказывает Сергей Собянин из Лобни в Одинцово.
Из Лобни Одинцово это трафик ноль, а по дороге...
Эти люди приезжают в центр города Москвы, и здесь сидят в разных учреждениях. Знаю, можно я Якова спрошу, чтобы у нас дискуссия была такая общая. Вы видите какие-то перемещения из центра Москвы, где вы живете и работаете, учреждения, организации и так далее, или нет? Вот как-то ситуация изменилась за последнее время?
Я не вижу каких-то изменений, потому что исторически в центре города располагались достаточно много учреждений, которые привлекали к себе работников. Но в то же время сейчас создавать рабочие места, тут я с Михаилом соглашусь, в центре стало гораздо дороже в силу роста арендной платы, в силу того, что средний бизнес, средний и малый бизнес последовательно уничтожаются, происходит укрупнение бизнеса. То есть мы видим, что плюс кризис, и по ключевым направлениям осуществляется вот олигополизация. Более того, крупные организации, они выводят свои офисы в такие деловые кластеры. Видим сейчас и частные компании выводят там куда-то в Румянцево свои офисы. Но ведь это же подтверждает то, что говорит Михаил, что в рабочие места в центре, они потихонечку, то есть их количество, и оно уменьшается. И такой острой потребности в том, чтобы проводить такие сумасшедшие проекты, тем более капиталоемкие проекты, тем более, что это действительно проекты, которые проводятся за счет налогоплательщиков, вот есть большие сомнения в этой необходимости.
Вот, Михаил Яковлевич, но вы сторонник, я так понимаю, этого проекта. Вам нравятся вот эти игрушки с поездами, там, которые будут ездить через центр. Вот не получается ли так, что нам просто пытаются продать подороже то, что уже есть? Ну, электрички действительно двигаются через Белорусский Савеловский вокзал, через Курский, там, на Рижскую дорогу и так далее. То есть, в принципе, эти, там, через Каланчевку есть связка. То есть, это все есть. И нужно ли там вот такие деньги, чтобы все это реконструировать ради потоков транспортных, которых нет в наличии?
Значит, вот на самом деле, вот у нас с вами есть кейс очень интересный, который можно уже просто пойти и посчитать. Вот он назывался МЦК. Вот когда была вот эта замечательная стройка, у меня была гипотеза, что народ к ней привыкнет за 3-4, может быть, сказать самое, значит, там, через полгода, да? А народ акцептовал, ну, мы, москвичи, акцептовали эту новую транспортную линию в первую же неделю. Вот там трафик вышел на расчетный уровень практически немедленно, да? Значит, на самом деле появление любой транспортной связи, которая меня избавит, обывателя, от того, чтобы я с электрички пересаживался на метро, еще вот этой утренней толпе, так сказать, она очень серьезная, так? Вот, и в вечерней толпе обратно. Вот. Это гуманная штука, и, грубо говоря, сказать, ну, город все равно тратит деньги на свой транспорт. И вот этот проект, он массе людей принесет какую-то пользу, причем совершенно очевидную. Вот понимаете, это простая вещь. У нас сейчас по всем радиальным линиям метро в утренний пик работа идет в режиме, сильно превышающем провозные возможности. То есть, грубо говоря, в первый поезд лезть не могу, во второй или в третий, да? Если там у меня появляется альтернатива вообще, так сказать, не заходить в метро, так сказать, а проехать на электричке до какого-нибудь промежуточного рубежа. Не из Одинцова в Лобню, до какого-нибудь промежуточного рубежа, да? До той же беговой.
Но нам-то, да, счастье обещает из Одинцова в Лобню. Это очень смешно, когда мэр такие глупости говорит. Он как будто до сих пор в Тюмени живет. Вы уж извините.
Еще раз, я не говорю,
что... От МКАДа до МКАДа мало кто ездит.
Еще раз, у меня между МКАДом, вот двумя этими, так сказать, точками на МКАДе, есть какие-то промежуточные точки. Я смотрю матрицу корреспонденции, а вот мне как понятно из конечного пункта в конечный. Значит, надо понимать, что массе людей этот проект даст определенную, совершенно конкретную пользу. Кому он даст вред? Возможно, когда у меня под окнами вместо частоты движения раз в час будет частота движения раз в 10 минут, вот у меня будет транспортный шум. Значит, я, как обыватель, должен от депутата, соответственно, от московского начальства, требовать принять инженерные меры, чтобы транспортный шум убрать. Технические задачи решаемы. Технические задачи решаемы. И второй вопрос, так сказать, самое, значит, вот то, что вот там пешеходный переход неудобный, технические задачи решаемые, надо требовать. Вот, пожалуйста, депутат пусть это требует. Я думаю, это в проекте будет заложено даже без требований.
Понятно. Хорошо, я все-таки о приоритетах. Вот, понимаете, да. мы видим картину, когда крупные какие-то московские парадные проекты, да, ну вот вся эта плитка, да, там плитка распил, они уже занимают порядка 20% бюджета Москвы и больше даже. Вот. Эти парадные проекты, в общем, как бы нужны начальству, наверное, для чего-то. Не знаю, нужны ли они всем жителям, это довольно спорный вопрос. Но, тем не менее, они есть. Это вопрос о приоритетах. Вот вопрос о приоритете, собственно, я бы и задал нашему коллеге Якову Якубовичу, который с нами. Вот как вы видите, собственно, приоритеты? Нужно ли, вот, скажем, тратиться на там, транспорт такого рода новый, или там на какие-то плиточные вещи, которых в центре уже понаделали, красоты всякие много, или, например, зато не закрывать поликлиники, больницы и в вкладывать, я не знаю, в образование и здравоохранение?
Ну, по-моему, ответ на этот вопрос очевиден. Совершенно верно подмечено о том, что это парадные проекты. И буквально несколько, ну, наверное, неделю назад я был на объекте на улице Тверская, 6. Это дом, который находится напротив, прямо напротив мэрии Тверская, 13. Там прошла моя улица. Так вот, мне позвонили жители этого дома: срочно приезжайте, у нас тут разрыли весь двор, значит, вне проекта, в рамках аварийных работ проводится разрытие канала связи. Не канал связи, там прокладывали кабельные сети, а объединенная энергетическая компания, как выяснилось потом. Но делали они это без проекта, и прокладывали они сети, которые шли до какого-то там строящегося объекта, скорее всего, торговый центр или что-то такое. При этом, мало того, что я увидел то, что там бардак во дворе, крыша этого дома течет, и залиты все верхние этажи практически жителей, которые там ко мне обратились, собственно
Зато
говоря.
Зато с плиткой все в порядке.
Зато с плиткой все в порядке. Я попытался подняться на крышу, мне сказали, что там все заварено, потому что это какой-то там объект ФСО якобы. Но меня другое удивило в том, что во дворе этого дома есть Савинское подворье, памятник архитектуры, с которого сыпется штукатурка, сыпется лепка. А это действительно исторический памятник. Мне сказали, что там живет, есть квартира у Юрия Башмета. И, ну, я уж не знаю, там, насколько это соответствует действительно, но тем не менее, вот такой объект. Туда водят экскурсии, и с фасада этого здания падает штукатурка. И там же сидит диспетчерская жилищника в таких нечеловеческих условиях, что просто вот, ну, мне было стыдно, честно говоря.
Но фасады на месте. К нам присоединился Кирилл Янков, представитель или даже руководитель, да, Союза пассажиров. Вот, и в прошлом, я бы сказал, федеральный такой министр даже, было дело, или замминистра. Я хочу вот что спросить, Кирилл, поскольку вы разбираетесь в делах российских железных дорог неплохо, зачем вот эти проекты новые с вот этим сквозным как бы движением, с реконструкцией, значит, электричек, какое-то наземное метро типа S-Bahn'а немецкого, зачем они организации, которые, в общем, не самым лучшим сейчас финансовом состоянии находится?
Ну, если вы имеете в виду РЖД, ну, финансовое состояние РЖД, ну, и не самое лучшее, и не самое худшее. Для РЖД важнее всего, конечно, грузы. Но в крупной агломерации грузы возить и нечего, и некуда, и бесперспективно. В крупной агломерации инфраструктуру РЖД нужно все-таки занимать в первую очередь пассажирами, а не грузами. Сквозное движение на самом деле есть. Савеловско-Смоленский диаметр, Рижско-Курский диаметр, они уже много десятилетий работают. Тут другое дело. Дело в том, что МЦК задало совершенно новый стандарт железной дороги в крупном городе.
МЦК – это у нас Московская...
Да, или Московская окружная железная дорога, угу. По-старому, по-среднему Малое кольцо МЖД, по-новому МЦК. Перевозок такого стандарта в России пока не было. Перевозки с такого стандарта – это практически как РЭР в Париже или как Кроссрейл в Лондоне. И уж раз этот стандарт задан, ну, совершенно неизбежный шаг – начать подтягивать другие внутригородские перевозки по радиальным железным дорогам, начать их подтягивать к этому стандарту. Вот насколько получится, мы посмотрим, потому что, конечно, диаметрами будут пользоваться гораздо больше, если поезда там будут ходить по тактовому расписанию, ну, хотя бы раз в 10 минут, а лучше раз в 5-6 минут. Тогда их востребованность резко увеличится.
Меньше 6, это надо вообще менять все управление.
Там надо менять 6, систему автоблокировки. На МЦК сейчас другая система автоблокировки разработана.
Меньше 6 мы там тоже не едем, да?
Смотрите, МЦК скоро поедет быстрее, потому что 6, разработана новая система автоблокировки.
Ну, цифровизация там все.
Так называемые подвижные блок-участки. Ведь что такое автоблокировка? Сейчас автоблокировка предназначена для того, чтобы поезд, который идет следом, не врезался в предыдущий, если он неожиданно затормозит. И система автоблокировки исходит из того, что каждый следующий поезд – это 100 вагонов с углем, да, у которого тормозной путь там 5 километров, а не ласточка, у которой тормозной путь 700 метров. Система подвижных блок-участков позволяет создавать эти блок-участки в зависимости от того, что там реально едет. И если эту систему подвижных блок-участков внедрить не только на МЦК, но и на радиальных направлениях, там реально будет 4 или даже 3 минуты. Это очень важный
элемент.
То есть
метро-то фактически?
Да, метро, хотя бы 3 минуты. Да. Вот, кстати, по таким неофициальным сведениям, сейчас в этих 40 миллиардах миллиардах обещано, как раз деньги на автоблокировку учтены вот, только вот частично. Это,
так новые пути надо строить или нет? Там?
Вот если внедрить эту автоблокировку с цифровизацией, как говорит Михаил, то интервал 3-4 минуты на приведет к тому на старых путях.
Нет, там все равно надо путевой конструкции будет усилять, там обследовать, да. по крайней мере,
без новых путей обойтись.
Нет, на этих двух направлениях, которые были нарисованы, вот там то, что нам показывали на экране, да. Там все нормально. А вот если там такую фантастическую цифру, там больше там 15 и так далее, то есть там связки нужны.
Там гораздо сложнее. Схема, да. 17 направлений, да, но там... среди них есть вполне логичные, а есть какое-то дикое направление, где Ярославская по Митьковской ветке уходит на Казанское. Вот это довольно странное предложение. Вот
у меня просто перед глазами надо посмотреть генплан 71
года. Так может быть, просто, извините, вот люди, которые занимаются железнодорожным строительством, хотят много заработать на этих проектах, так сказать, знаете, там вот кто-то мост строит в Крым, кто-то хочет строить мост на Сахалин, а кто-то хочет настроить путей, которые, может быть, не будут и нужны.
Вы знаете, самый плохой бизнес, который только можно придумать, это что-нибудь строить в Москве.
Ну почему, если московская власть способствует, а не мешает?
Вопрос-то в том, что это самое, значит, вот на Сахалин, это я в Гринфилде строю, да, а вот в Москве проложить, неважно, так сказать, самое, там это будет асфальт или это будут рельсы. Ну, в общем, как бы сказать, способы зарабатывания в транспортном строительстве, они в Гринфилде гораздо веселее, гораздо.
Но в Москве надо все-таки уходить под землю. Вот Михаил вспомнил генплан 71 года, там были предусмотрены подземные соединения радиальных диаметров через центр Москвы.
Вопрос в том, что я в этих обсуждениях участвовал, в 71 году еще не участвовал, был младшим научным сотрудником, в Минспецах уже участвовал. Пройти не то что центр Москвы, даже ближнюю периферию где-нибудь на уровне в пределах третьего транспортного кольца, пройти под землей практически нереально. У меня вот работает сейчас проектировщик знаменитого туннеля, просто в моем институте работает проектировщик знаменитого туннеля Алабино-Балтийского, да?
Люди проклинали сколько?
Он ни в чем не виноват, он чистый инженер, он не принимал решения о строительстве, он решал, вот как преодолеть все эти там грунты, грунтовые воды, там тряску метрополитена сверху, понятно. Значит, это... суперсложная задача, которую, безусловно, никто решать не станет.
Суперсложная. Подождите, как Павелецкое направление соединить с Рижским?
Понимаете, это вот...
Это два тупика.
Это называется вербальное проектирование. Я бы прошел это эстакадами, конечно, потому что под землю я бы не полез точно.
Вот жители Москвы, наверное, порадуются строительству железнодорожных эстакад через...
Безумно. Достаточно в районе Головино узнать мнение жителей о том, как у них проходят эстакады, как у них реализуются все эти проекты городские, направлены на то, чтобы просто москвичей, как мне кажется, никто же не спрашивает.
У меня такое впечатление, что...
Проводятся публичные слушания какие-то, нагоняются какие-то люди. Естественно, тех жителей, которые там непосредственно живут, чихать хотели на них.
На самом деле, могу сказать, что... Вот давайте посмотрим. Вот те радиусы, которые были сейчас нарисованы на верхнем уровне, соединить их диаметр, абсолютно реально, без нового строительства.
Так это старые, собственно, железные дороги.
Вообще, на самом деле, если посмотреть на карту, в Москве железнодорожной инфраструктуры очень много, запасов. Вот Кирилл наизусть это перечислил, да? Вот. Если вот в пределах того, что есть... где-то усилить систему управления и так далее. Все это реально сделать. Все дальнейшее – это пока просто гипотезы, которые достаточно бессмысленно обсуждать. Но,
Михаил, я не согласен, что нельзя подземное строительство осуществлять. Почему в Лондоне можно? Почему в Лондоне построили кроссрейл, одну линию, вторую линию строят, две линии через центр города?
Мюнхен,
подземная железная дорога.
Но я напомню, что в Берлине построен был в последние годы центральный вот этот огромный вокзал, где, кстати говоря, идет пересечение вот этих самых линий S-банов, то есть этих самых подземных электричек.
Значит, вот вопрос в том, что сегодняшние инженерные возможности позволяют делать все, что угодно. Вот туннель на Сахалин построить, да, без вопросов.
Зачем туннель? Там мост хотят строить.
Вот мост я там вообще бы не стал строить, потому что там...
Я бы вообще ничего не стал строить.
Нет, тут вопрос про это очень интересно. Если договоримся с японцами, что материк Сахалин, Сахалин-Хоккайдо, то это супер.
Если вернуть Курильские острова, тогда, конечно, пойдут на это.
А просто на Сахалин, большого смысла нет.
Вопрос
в том, что технически можно сделать все, что угодно. Вопрос в том, что, опять же, сказать, вот это подземное строительство будет стоить столько, что нам, прогрессивные депутаты, мной глубоко уважаемые, да, вот, скажут тебе, зачем вы на это деньги тратите? Ну, то есть в этом же еще вопрос.
Да, почему при Лужкове построили кусок Люблинско-Дмитровской линии метро, Курская, Трубная, Достоевская, через центр? Ничего построили, и очень она к месту оказалась, и люди ездят,
деле,
пользуются.
Я могу сказать, что ведь там же использовали, так сказать, самое, там же использовали проходки прежних лет, там же отнюдь не везде, так сказать, там били.
Да, там трассировка проходки была прежних лет, да, но да, строительство было все новое.
Нет, но там резервирование, так сказать, самое, там вот там же резервирование этих подземных коридоров, оно было еще при царе Горохе.
Это очень сложное дело. С подземным хозяйством, конечно, надо разбираться, но Москва никуда не денется от освоения подземного пространства. Москва – зимний город.
Двумя
вот сейчас, может быть, не модно за границей брать тут пример. Да. Монреаль. Монреаль – это пример города, где подземное пространство освоено гораздо лучше, чем в Москве.
Это тоже пока триллионы рублей тратится на реновацию, никому на самом деле, по большому счету, не нужны нерешающие две ключевые проблемы – расселение коммуналок и создание нормальных условий для функционирования домов, которые могут быть использованы на протяжении 120-150 лет. Никаких эффективных проектов транспортных ожидать не приходится.
Вот эти 500-е серии, они 120 лет проживут?
Был приказ Минстроя 69-го года, в котором было, правда, он сейчас не сейчас, а в 89-м году был отменен. Так вот, в этом приказе, не Минстроя, а Госстроя, было установлено, что при грамотном и своевременном проведении капитального ремонта многоквартирных домов 510-х серий, блочные дома и кирпичные дома, срок службы их составляет 150 лет, панельных домов 125. Ну, понятно, что при 70% износе дома действительно превращаются в аварийные. Ну, 150 умножаем на 0,7, получаем там 105.
На самом деле, дело в том, что вот надо же понимать, что такое решение Госстроя конца 80-х годов, так сказать, самое. Значит, да, это решение такое: ребята, отстаньте, денег нет. Вот это же, так сказать, решения были не от большого ума, а от безвыходности.
Программа реновации приведет к повышению плотности населения в Москве. В Москве и так высокая плотность населения. Если мы еще больше повышаем плотность населения, мы никуда не уйдем от транспортного строительства во всех частях города. Да, и в основном оно должно быть направлено на общественный транспорт. И вот это в правильно. Центральной части города оно может быть только подземным. Или вспомните проект инженера Болинского, который предлагал построить метро по Красной площади. 1911 год, да, Московская, да, городская, да, дума, да, обсуждала.
Болинский, ну, слушайте, это уже исторические, да, какие-то
Болинский
вещи.
Болинский очень умный человек, он вовремя эмигрировал. Его,
знаете,
коллеги,
меня больше волнует очень интересная такая вещь, понимаете, вот за эти вот реновации и за проекты, которые не согласованы с общественностью, по-моему, люди заплатят и здоровьем, поскольку сокращается финансирование там по здравоохранению. Вы придете в поликлинику, а там врача нет нужного вам. Вам захочется что-то или скажут, что что-то полечите. Извините, подождите месяца два и так далее, пока с вами плохо не станет. И прочее, прочее. Это вот это вот эти вот перекосы, так сказать, с волюнтаризмом, который в Москве, по-моему, это вещь опасная. К нам Константин Янкаускас присоединился. Добрый вечер. Что вы скажете нам, как я понимаю, от команды Навального вот про эти проекты транспортные, которые вдруг появляются перед выборами на хорошие деньги?
Ну, я прежде всего хотел бы выступить от лица жителей района Зюзина, которые меня избрали во второй раз депутатом вместе с командой наших единомышленников. В принципе, мне, знаете, мне по форме не очень понравилось. Вот у нас почему-то проекты, которые касаются жизни миллионов москвичей и жителей Московской области, почему-то согласовываются не с жителями, а с начальством.
Ну, с Владимиром Владимировичем Путиным это показали.
Не в Мосгордуму внесли на парламентское обсуждение, да, проект вот этой вот кольцевой автодороги, а Собянин, глава РЖД, пришли к Путину, Владимир Владимирович сказал: хорошо, начинайте. У нас, в принципе, вот все такие начинания, то же самое с реновацией,
да,
было.
Но царь
проектов,
сказал, да,
проектов, да, нет, планировки, да, куда, да, переселять, непонятно. И говорят, только к 2020 году. Вот по району Зюзин, например, только к 2020 году. За капремонт люди уже не платят, то есть дома продолжают ветшать, не ремонтируются. Но только к 2020 году мы скажем. Но главное, что пришли к Владимиру Владимировичу, Владимир Владимирович сказал: ну, начинайте. Правда, потом, когда по реновации прошел митинг, тут же нам сказали: Владимир Владимирович не имеет к этому отношения. Это Сергей Семенович сам придумал вот такой плохой закон. Поэтому мне сама форма не нравится. И мне не нравится, что у нас мэр Москвы, как правило, вот второй у нас, да, третий, но по факту второй мэр с длительным сроком, чем дальше срок, тем больше воспринимает город как свою вотчину. То есть нет желания ни с депутатами городскими, я уж молчу про районных, то есть у нас с Яковом районный бюджет там в пересчете на одного жителя, наверное, 150 рублей. Вот это 150 рублей на одного жителя должны народные избранники, за которых голосовали москвичи совсем недавно, обсуждать. А все остальное мэр Москвы фактически в ручном режиме.
Ну
решает.
Или его чиновники мне говорили, что господин Лексутов, который за транспорт отвечает, он каждую парковку в районе лично утверждает. Понимаете? Ну,
да, до где такого... деньги от парковочных денег? Вот мы, например, не можем сейчас прозрачно увидеть механизмы тех денежных потоков, которые приходят к нам, возвращаются обратно в район. А именно у нас собирается больше всего средств. Мы этих денег не видим. То есть развитие инфраструктуры района происходит совершенно вне зоны контроля депутатов и даже не в зоне контроля органа исполнительной власти, непосредственно районного управа.
А я бы вот что добавил. Вот смотрите, огромные деньги сейчас будут вкладываться в эту железнодорожную инфраструктуру наземного метро. Почему нельзя сделать более дешевную и эффективную сеть, именно улучшать работу общественного транспорта? Первое, уберите турникеты. У вас повысится скорость движения общественного транспорта по выделенным полосам уже существующим. Наладьте при этом систему контроля нормально, чтобы у вас не упали доходы.
Ну, в Питере в каждом автобусе и троллейбусе
да,
есть контроль.
А второй момент, почему так медленно увеличивается число выделенных полос? Почему нельзя у нас наладить за счет выделенных полос и убранных турникетов из наземного транспорта? Почему нельзя наладить более эффективную, более быструю работу наземного общественного транспорта?
Ну, может быть, не надо было некоторые улицы сужать?
Ну, я хочу сказать, просто это дешевле. Вы на этом не заработаете. Подрядчики Петропавловича Бирюкова на этом не заработают. Там, в том числе дирекция департамента.
Это вице-мэр.
Да, лице-мэр, да. Вот, значит, они много не заработают на этом. Это первое, да? Вот, соответственно, вы об этом красиво не отчитаетесь, не пропиаритесь, вот, и, соответственно, то есть, ну, как бы вот такого профита-то предвыборного нет, поэтому давайте мы через 5 лет пообещаем, через 20 лет мы, будем жить при реновации, через 5 лет при наземном метро. Напомню, что к 80-му году при коммунизме мы должны были жить, когда я еще не родился.
Про коммунизм Михаил Блинкин
знает. Да, это было при мне и так далее. Вот когда депутаты говорят о том, что они не видят денег от парковочных, вот этой подплатной парковки, которые должны, по идее, возвращаться в тот пятачок земли, где деньги собраны, да, я полностью с ними согласен. Когда говорят о том, что общественное обсуждение таких значимых масштабных проектов становится чистой формальностью, иногда просто фиксы, там, ну, понятно, коммунальщиков приводят на обсуждение, да, я тоже с ними согласен, это чистая правда.
А вот, сейчас же вы не согласны.
А вот когда, депутат вместо вот политических суждений начинает заниматься техническим изобретательством, я огорчаюсь.
Потому что
вопрос такой, что
турникеты...
Нет, вот когда от народа то, что нет общественных обсуждений или то, что они не видят денег, вот это я согласен.
Вам сказать, сколько я сегодня потратил на то, чтобы сесть в Т3 автобус? 7 минут возле метро Менделеевская. 7 минут.
Это суждение общественника, оно правильно. Теперь так. Значит, в 2018 году турникеты из автобусов большой вместимости будут убраны. Это уже распоряжение.
Это все надо убрать.
На самом деле, вопрос-то в том, что я когда-то, будучи молодым ученым, занимался проблемой безбилетного проезда. Вопрос-то в том, что... турникеты – ужасная штука, они сокращают эксплуатационную скорость, замедляют. То есть это для эксплуатационника это просто ужас тихий, да? Для пассажира само собой. Да? Значит, к сожалению, снять турникеты, такие эксперименты проводились и не только в Москве.
Трамвай номер 9, номер 7 ходит без турникета сейчас.
Вот, значит, прекрасно ходит. На самом деле, конечно, прекрасно ходит специально, но вопрос в том, что там потеря денег...
В общем, не хотите вы слушать народ.
Михаил Ильич, они так же, как голосование на активном гражданине, эти эксперименты по турникетам проводились. Ровно так, как сделать эксперимент,
Союзу пассажиров.
Да, специалистам. Не только пассажирам, но специалистам давно понятна неэффективность турникетов, потому что турникеты замедляют движение подвижного состава и для той же самой провозной способности требуют дополнительных автобусов, трамваев, троллейбусов. Так? И, наконец, видимо, уже все-таки это уже и начинает понимать руководство Москвы, что дешевле отказаться от турникетов, не закупать новый подвижной состав, а вместо этого усилить
линейный
контроль. Как же не закупать?
Кто-то же на этом зарабатывает, на этих закупках. Ну... У своих же покупают. Ни у кого, так сказать, как... Ни у кого попало, это же понятно. Я хотел бы, Михаил Яковлевич, еще спросить, ну, по автобусному вопросу. Вот мы видим, как красивые сделали автобусы в центре Москвы, которые, правда, все время стоят в пробках с центральным пунктом там, на Китай-городе. А с другой стороны, разогнали все маршрутки, которые были на окраинах, и люди не могут домой добраться. Вы считаете, что это нормально, так сказать? Вот опять показуха в центре и, извините, бардак в спальных районах.
Два разных вопроса.
Нет, это не разные районы.
Нет, вопрос такой, вопрос. Что это самое, значит, вот мощный автобусный терминал, который мы сделали на Славянской площади, это абсолютно неудачное планировочное решение.
Правильно,
потому что там
где надо.
По Лубянскому проезду, а дальше это ужасный перекресток, так сказать, самое, на Лубянской площади туда, на большую, малую большую Лубянку, вот это, конечно, на большую Лубянку. Это вообще неудачное планировочное решение.
Ну, слава богу, Михаил, хоть что-то вы
первый. Зато убрали место, где стоял памятник Дзержинскому.
Да, а теперь
нельзя вернуть на то же место, где он был.
Так можно было там разворот сделать,
по крайней мере. На самом деле, то есть, вот этот терминал на Славянской площади, это неудачное планировочное решение, безусловно.
Придется переделывать.
Значит, это самое. Теперь по поводу маршруток. Маршрутки по-английски называются «джитнес». И на классификации Международного союза общественного транспорта называются африканским способом перевозок. Значит, вот это конкретный факт, так сказать, уже от нас с вами не зависящий, это в мире принято, да? Если вот есть сторонники сохранения этого вида перевозок в больших городах, ну да, есть сторонники.
Есть сторонники?
Да.
Я вам скажу так, а, Михаил Ильич, а как называется, когда в троллейбус 60-й, 72-й на улице Каховка в час пик люди впихиваются вот, практически как на ютубе ролики, когда, знаете, полицейские вталкивают. Значит, это африканский, ну, азиатский способ перевозки.
Это советский способ перевозки.
Нет, это мы возвращаемся, сказать, самое, вот так в Москве подвозили пассажиров день там 80.
Ну нельзя же рубить то, что работало.
Нет, на самом деле вопрос такой, сказать, никто ничего не рубил. Там их же ведь вопрос в том, что была идея перевести их на единый городской контракт.
Хотели как лучше.
Нет, нет. Вопрос перевода на единый городской контракт – это немецкий рецепт середины 60-х годов, он абсолютно правильный. Потому что, когда я пассажир, вот у меня есть билетик в метро, он годится, а в маршрутку мне надо деньги в кепку платить, но это дикость, которая вот называется...
Хорошо, почему не получилось, Кирилл? Вот.
Ну, во-первых, что-то получилось. И в целом эта реформа все-таки была правильная. В чем она правильная? Чтобы все ездили в единой тарифной системе. Чтобы я знал, что если у меня билет, я уеду на любом транспортном средстве.
На маршрутку
нельзя было
включить.
Почему не все получилось удачно? Потому что, смотрите, может идти один большой автобус раз в 15 минут, а может идти маленький автобус раз в 3 минуты. Провозная способность формально одна и та же. Но пассажиру удобнее, чтобы раз в 3 минуты шел маленький, а не раз в 15 минут большой. Вот это не учли. Не все маршруты учли в новой системе. Оказались маршруты, которых отменили, а вместо них ничего не ходит. Там много ошибок было, но в целом эта реформа правильная, это в сторону цивилизованного, нормального транспортного сообщения.
Ну так исправлять надо, наверное, ошибки.
Да, конечно, безусловно. Да. Но отказ от денег в кепку, вот это.
Хорошо,
он был
отказались.
Да. Знаете, я вот еще раз. Мне кажется, что нам вместе с выборами мэра в 2018 году нужно принять специальный городской закон о гарантиях бывшему мэру. И гарантия должна быть такая. Квартира тебе дается государственной, ну там, твоей семье пожизненно в Бирюлево, и проездной на общественный транспорт. И ты из Бирюлева, например, ты каким-то почетным директором фонда в центре становишься, и ты добираешься из Бирюлева на общественном транспорте. Понимаете? Неважно, кладешь ли ты деньги в кепку, неважно, ли покупаешь ли ты билет, человек должен удобно и быстро на общественном транспорте добраться из пункта А в пункт Б. Маршрутки существовали по двум причинам. Первая – экономическая. Это были индивидуальные предприниматели. Они очень сильно экономили на налогообложении в сравнении с Мосгортрансом, который платил кучу налогов раз. Второе – они существовали там, где условно говоря, были провалы общественного транспорта. Вот эти провалы до конца не были ликвидированы. То есть расписание тех же маршрутов общественного транспорта не стало более интенсивным. То есть автобусы, троллейбусы не стали ходить чаще. Замечательный, например, магистральный маршрут вот 908, которым я сам, например, пользуюсь, езжу на работу. Их запустили где-то спустя только после год, после того, как уничтожили маршрутки. Поэтому, вот на мой взгляд, пассажирам стало сейчас им пользоваться общественным транспортом менее удобно, чем когда были маршрутки.
Это вот вы на магистрале-то ездите? Одну секунду. Вы лично ездите на этом?
У меня машины нет.
Нет, ну вы ездите там нормально, так
сказать. Вот я говорю, это нормально, но это год.
Ну,
вот
значит, люди ждали.
Да, вот Константин, это миф, что там работали индивидуальные предприниматели. Там давно уже их выгнали, там давно уже крупные структуры. Это где-нибудь, знаете, в Урюпинске, может быть, индивидуальные
предприниматели. Налоги на зарплату, социальный взнос нормально не платили?
Не платили.
Я просто хочу поддержать здесь Константина, потому что, на самом деле, очень многие маршруты, которые были, функционировали в особенно на окраинных частях, особенно не на магистральных каких-то линиях, они просто-напросто там сократилось очень сильно объем автобусов. Я могу привести пример. Вот есть соседний у нас Савеловский район. Там есть такой маршрут, который ходит от Тимирязевской до метро «Динамо». 319-й маршрут. Значит, до этого он функционировал как маршрут номер 19, маршрутка, которая, значит, там цикличность была 3-4 минуты. Вот этот маршрут, вот он единственный остался, который вот как раз локальный. При этом был целый ряд маршрутов, который соединял, например, Савеловский вокзал с Динамо, проходя через весь район, Савеловский вокзал с Дмитровской. Эти маршрутки были просто-напросто ликвидированы. На сегодняшний день вот этот 319-й, это единственный маршрут остался, который ходит там с периодичностью 5 минут в час пик. И то в него сесть невозможно, потому что место посадки – это метро «Динамо», где стройка идет. Я просто привожу пример вот соседнего района. В Тверском более-менее все с этим в этом плане нормально, но, опять же, проблема турникетов. Первая проблема турникетов. Я уже сказал, что сегодня 7 минут я садился в Т3 автобус возле метро Менделеевская. Причем, как обычно у нас все автобусы, поскольку они идут с периферии через пробки, они идут стадами. То есть они подходят сразу 6 штук, вызывают пробку перед остановкой, значит, и потихонечку, а люди-то хотят первым автобусе уехать, значит, они в этот
штурмуют автобус. Ненормальная ситуация.
Есть вторая проблема. С суждениями депутатов я не то что согласен, с удовольствием это буду слушать.
Профессор, вот вы это еще возьмите вот это ваше научное творчество. Я хотел еще один вопрос задать. Ну, а с автомобилями катастрофа будет продолжаться, значит, количество парковочных мест будет все меньше, и вообще автомобилистам полный карантец вашими трудами, Михаил
Яковлевич. Отвечаю. Вот все, что говорят депутаты, значит, и Костя, и Яков, да, по поводу, так сказать, претензий к общественному транспорту, абсолютно законные вещи, и вот депутаты именно об этом и должны говорить. Это совершенно законное их дело, их обязаны слушать.
Власть
их слушать должна очень внимательно. Да. По поводу, так сказать, претензий автомобилистов, мне слушать абсолютно неинтересно по одной простой причине. Автомобилисты Москвы, мы с вами, вот я сам автомобилист, да, классические фрирайдеры, или по-русски халявщики. Наши совокупные платежи по акцизам на бензин, транспортному налогу и парковкам составляют 20% от затрат города на ремонт, строительство, содержание автомобильных дорог и улиц, организацию дорожного движения.
Но не только автомобилисты пользуются.
Нас, простите, 4 миллиона.
Бензин будет по 50.
А всех автобусов, которые только в Москве возят пассажиров, их хорошились 7 тысяч. Так что, так сказать, тут это наше все. Значит, поскольку мы халявщики, мы должны помалкивать. Мы просто должны помалкивать.
Но
или мы должны,
сказать,
самое, значит, как бы сказать, совершенно спокойно смириться, что парковка стоит дорого, но на метро можно
ехать. Да, просто нет.
Да. А я хочу поддержать автомобилиста. Да, знаете, как пассажир автобусного транспорта.
Да.
Наша администрация располагается на улице Чаянова, 11. Ну, это вот район, там, где департамент финансов у нас сидит, там, где Минская площадь. Значит, мне нужно было подъехать на объект, на Камергерский переулок, как раз вот тот самый Тверская 6.
Да.
Знаете, сколько я ехал на 904 автобусе? Я ехал 40 минут. А знаете почему?
Пробки стояли.
Да. А знаете почему? Потому что Газетный переулок перекрыли, выезд из мэрии, и автобус стоял, никого не выпускал на протяжении там минут 20. При этом я этого автобуса еще ждал.
На самом деле, Москва, город Мигалок, и, конечно, выделенные полосы в центре, теперь это замечательно для чиновников, они ездят куда хотят, во все стороны, вместе с автобусами и так далее.
Вот это полнейшее безобразие, и вот я и писал об этом, и говорил на всех уровнях. Привилегированными участниками дорожного движения, так сказать, вот если, ну, вот, сейчас не модно цитировать американские источники, Presidential Motorcade и автомобили неотложных и этих аварийных служб. Вот без этого золотого правила в Москве будет очень плохо. Что касается от улицы Чаянова до Камергерского переулка, ну даже я в своем неюном возрасте, я бы дошел пешком.
Я еще один вопрос хотел поднять. Все-таки вернуться вот к этому наземному метро, с моей точки зрения, не приоритетные абсолютно вещи, и похоже с предвыборным душком, потому что непонятно, когда это все будет сделано, а разговоров много, вот мы даже тут разговариваем. Но я вот отметил бы вот что. Как раз сегодня появились очень интересные сообщения о том, что происходит полная приватизация центральной пассажирской компании. До конца года она будет полностью продана. Вот последние 25% государственных акций продает Московская область. И теперь это будет частная структура. Кстати, прибыльная. Доход у нее порядка 38 миллиардов в прошлом году.
Чистая прибыль.
Чистая прибыль, да. И, значит, соответственно, получается так, что вот частный перевозчик мощный, да, который контролируется, видимо, господином Махмудовым, он получит от государства те деньги на развитие вот этой инфраструктуры, так называемого, значит, наземного подземного метро или С-бана, как проще мне, например, называть. Вот, и все замечательно. Хотя мог бы взять, с моей точки зрения, кредиты и, собственно, вот эти проекты начать развивать, сделать вот какой-нибудь проект, значит, один, потом другой, и не вытряхивать деньги у государства. Так что здесь, на мой взгляд, тут есть такой элементик коррупции, я бы сказал.
Нет, хорошо, я бы все-таки сказал по-другому.
Но вы государство,
да, все-таки получит деньги не господин Махмудов и не ЦППК, получит деньги РЖД. И построенная инфраструктура будет принадлежать РЖД, это компания со 100% госучастием.
Беднейшая
дальше.
Компания.
Конечно, не беднейшая, но тем не менее, да. Дальше. Везде во всем мире, особенно в крупных агломерациях, железнодорожные проекты поддерживаются государством. Если их не поддерживать, все будут ездить на автобусах и на маршрутках, потому что владелец автобуса и маршрутки не платят за дорогу, а железная дорога платит за содержание пути.
Владелец почему платит? Налог платит, пожалуйста, акциз
он
платит.
Он не окупает содержание.
Это раз. А во-вторых, я вспоминаю историю с Аэроэкспрессом, когда фактически вот это вот дело подарили частной компании. Подарили просто, понимаете? И она поднимает тарифы все время, каждый год, и довольно существенно.
К Аэроэкспрессу много вопросов. Тариф там, конечно, сильно задран, но, тем не менее, все-таки пути монополия – это собственность РЖД. А почему там ездит только Аэроэкспресс – это большой вопрос к Федеральной антимонопольной службе. Да, кстати, мы ставили его.
На вопрос по поводу приватизации центральной пригородной пассажирской компании. Значит, вопрос такой, что если бы я вот или мы с вами были бы собственниками этой компании, последнее, что бы я стал делать, это проходить через тело города. Потому что там придется нам как, вот мы собственники, да, нам придется точно так же на центральном кольце МЦК возить по метротарифу. То есть с точки зрения фактических интересов компании этот проект абсолютно контрпродуктивный.
Да.
То есть, сейчас, вот, да. Значит, поэтому приватизация, так сказать, с компанией – это одна история, а диаметр через тело города – история совершенно другая.
Но в данном случае говорите, мы же говорили с вами вначале, что это линии, которые существуют. По которым можно запустить движение более быстро.
Еще раз, эти линии существуют, находят в собственности РЖД и, собственно, так сказать, в то, что перевозочный бизнес будет приватизирован, но от этого пути они останутся в той собственности, в которой они находятся, государственной собственности.
Да, но капиталовложения будут сделаны со стороны государства.
Эти капиталовложения будут сделаны со стороны государства с точки зрения конкретного бизнеса ЦППК. Проход через город абсолютно невыгоден. Абсолютно невыгоден.
Я бы хотел еще раз вернуть к мысли о чем. Почему мы вот обсуждаем 40 миллиардов рублей из городского бюджета, который почти наполовину формируется.
20-20,
да, но те 20% – это наш подоходный налог наполовину. Да? То есть из этих 20, 10 миллиардов – это подоходный налог москвичей. Я не могу понять, почему это обсуждается как свершившийся факт, как будто мэр Москвы разрезал свой матрас, достал оттуда эти деньги, пришел к президенту, президент разрезал свой матрас, достал еще 20 миллиардов, они сложили, говорят, ну давайте будем строить. Почему это не обсуждается сначала жителями города, как во всем мире делается? Давай еще зарплаты сделаем и сотрудникам, значит, и там железнодорожникам, а самое главное пассажирам. Такие же зарплаты сделаем, как во всем мире. А потом, как во всем мире, конечно, у нас будет это за счет государства, это будет финансировано. А то у нас зарплаты как в Африке, и маршрутки недавно были как в Африке, да, соответственно, а зато деньги из государственного кармана господину Махмудову мы передаем как во всем мире.
Зато гранит на всех центральных улицах Москвы.
Тоже как во всем мире.
Когда Костик, Константин говорит о том, что, значит, вот эти механизмы учета общественного мнения, они хреновые, да? Вот он как депутат абсолютно прав.
Да они не хреновые,
прав.
Они никакие просто.
Константин, он абсолютно прав.
Пока Московская городская дума не утвердит бюджет с этими 20 миллиардами, ничего не начнет делаться, да? Я надеюсь, что на следующий созыв Московской городской думы, может быть, и вы попадете. И там скажете...
У меня богатый опыт, есть участие в предыдущих выборах. Очень интересно.
Когда вы отсидели, по-моему, перед выборами под арестом.
И во время, и после. В общей сложности год, да. Поэтому их нету просто этих механизмов, понимаете? Их нету. И то, что Собянин уже сейчас депутаты, вот на следующий день посмотрите, все депутаты Московской городской думы, каждый по-своему, ну, скажет, что да, вот уже все, мы, значит, это пускаем. А нет бы даже прийти с избирателями, там, как это пройдет метро, как оно будет проходить.
На самом деле, вот по поводу этого, так сказать, я насчет общественного обсуждения просто не в курсе, не знаю. По поводу реновации, скажем, на площадке Общественной палаты Москвы были очень сильная была перебранка. Приходили жители, там, то есть там обсуждения были вполне живые.
Митинг все-таки заставил как-то московские власти двигаться.
Вполне живые были обсуждения.
Живое обсуждение, оно касалось того, что есть существенная проблема, две проблемы. Две проблемы в Москве. Первая проблема – это расселение коммуналок, которая реновация решает. решает только косвенно, расселяя те коммуналки, которые попали в программу реновации. Вторая проблема аварийных домов, и вот типичный пример, третий самоотечный действий у нас, один дом, один из двух домов попал в районе в реновацию. Этот дом аварийный уже на протяжении десятков лет, и люди ничего не могут с этим.
Хорошо, я вынужден поставить точку. Единственное, что хочу сказать, что для жителей всей России все это выглядит ужасно. Где нищета и просто ужас, а тут гранит и какие-то выдающиеся транспортные проекты. Так жить нельзя. Михаил Блинкин, Яков Якубович, Кирилл Янков и Константин Инкаускас были в студии «Радио Свобода». Вел эту передачу Михаил Соколов. Всего доброго, до свидания.
«Время свободы». Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы». Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы